Доброе утро. Счастливой субботы вам. Для меня большая радость быть с вами здесь, в эту субботу. Хотите верьте, хотите нет. Для меня лично это первая суббота, когда я могу лично быть в церкви. Первая больше, чем за год с начала пандемии. Поэтому для меня это особенная суббота, и я наслаждаюсь общением. Я наслаждаюсь людьми, настоящими людьми. Как приятно видеть людей на экранах, но еще приятнее видеть живых людей в церкви, в этом молитвенном доме. Поэтому я благодарен вам за эту возможность, за возможность вместе с вами провести эту субботу. Я вернулся недавно от моей тети, она живет здесь недалеко, и сегодня утром мы сидели вместе, и вчера также мы во второй половине дня и до вечера общались, она рассказывала мне истории, которые можно прочитать в этой книге «Падут подле тебя тысячи», или «Тысячи падут» на английском языке. И это правдивая история, она мне рассказывала другие истории, которые не вошли в книгу. Намного больше историй произошло в то время, я могу рассказать вам несколько, если останется время. Хорошо вспоминать нам то, как Бог действовал в нашей жизни и как вел Он нас в прошлом. Итак, если у вас есть Библия с собой, я приглашаю вас открыть Новый Завет, Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 31 и 32. Вы знаете, я еще из старшего поколения, мне нравится настоящая Библия. Книга, печатное слово, которое можно открывать и почувствовать, и даже запах почувствовать. Возможно, вы не можете себе позволить книгу, поэтому вам придется читать на айфоне или на айпаде. Но если только вы будете читать, я не против. Итак, Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 31 и 32. Иисус сказал уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Примерно год назад началась эта пандемия в нашем мире. Я все еще помню, в марте 2020 года я возвращался из Ганы, Западной Африки, и я на день раньше вернулся, потому что я услышал этот слух о том, что вирус распространяется. Я смог поменять свой билет, вернулся в США, и через несколько часов президент Трамп закрыл границу, закрыл авиасообщение из-за вируса. И с тех пор мы живем с этим вирусом и последствиями его. И для меня интересно, что никакое другое происшествие, никакие природные катаклизмы, цунами, или войны, или землетрясения, ураганы, наводнения, голод не совершил того, что этот крошечный вирус совершил в нашей жизни. Интересно, что даже гонения, даже войны не заставляли нас вести себя так, оставаться дома, вместо того, чтобы пойти на богослужение или на молитвенное собрание или куда-либо еще. Этот микроскопический вирус вызвал хаос по всему миру. И он изменил наш стиль жизни, он изменил то, как мы работаем, как мы общаемся друг с другом, как мы преподаем, если мы преподаватели в школах или в университетах, даже то, как мы носим или что мы носим у себя на лице, да? Поэтому в проповеди сегодня я не буду говорить о глобальных экономических и социальных потрясениях, которые произвел COVID-19 вирус, коронавирус в нашем обществе, но я хотел бы вместе с вами поразмышлять сегодня о некоторых принципах из Библии, из Слова Божьего по поводу COVID-19 и что это значит для нас, и как нам реагировать на реалии, которые в нашей жизни сегодня есть. Это связано с тем, как мы мыслим. И это название моей проповеди. «Возлюби Бога всем мышлением твоим». Это связано с нашим мышлением, с тем, как мы ведем себя. Есть еще один аспект пандемии, и коронавирус просто выявил эту проблему. И это даже большая проблема, чем риск для здоровья, который несет коронавирус. И это связано с правдой, истиной, и с тем, как мы относимся к ней, и как мы ведем себя по отношению к ней. Пандемия коронавируса ускорила развитие социального феномена, который просто потрясает. Эксперты все соглашаются, что в начале этой пандемии, в 2020 году, так называемые фейк-новости или ложные новости и теории заговоров настолько же быстро распространялись, как и сам коронавирус. Интересно, что уже в феврале 2020 года, через месяц, вернее, за месяц до того, как вирус поразил нашу страну, руководитель Всемирной организации здравоохранения предупредил в Мюнхене на конференции по безопасности, я процитирую его, «Мы боремся не только с пандемией, — сказал он, — но мы боремся с инфодемией». На самом деле, сегодня невероятный поток информации запутывает людей, раздражает людей. И то, что раньше казалось точным и стопроцентным, сегодня уже не настолько точно и стопроцентное. Что же делать с этими ложными новостями, с дезинформацией, с теориями заговора, которые настолько распространились в век социальных сетей и которые настолько популярны стали с началом пандемии? И в контексте этих фейковых фактов или альтернативных фактов или фейковой правды мы осознаем сегодня, что факты, сами факты уже не убеждают никого в истине. Можно собрать факты, сколько угодно их можно собрать, но это не изменит мышление человека. Это влияет, я считаю, и на наше служение, это влияет на нашу миссию, это влияет на то, что мы делаем как церковь, как развивается субъективизм, он разделяет не только общество, я вижу тот же феномен даже среди нас, в церкви. Поэтому эта ситуация, по моему мнению, очень серьезная. Она вызывает озабоченность, потому что она подрывает доверие, доверие к медикам, доверие к науке, подрывает доверие даже к Слову Божьему и тому, как мы относимся друг к другу. Очень интересно, в 2016 году Оксфордский университет, словарь вернее, выбрал слово «постистина» или «постправда» как слово года. То есть и определение этого слова такое. Это ситуация, в которой объективные факты меньше влияют на формирование мнение общественного, чем личное убеждение и вера. То есть уже не объективные факты решают вопросы, а субъективные чувства. Как вы чувствуете, что вы считаете, это правда или неправда? То есть мы живем в веру постправды. Интересно, что этот феномен не является новым. Еще в 1909 году, в начале 20 века, Джилберт Честертон, британский ученый, философ и мыслитель, сожалел о следующем. Люди должны были сомневаться в себе, но не сомневаться в истине. Но он говорит, все вышло как раз наоборот, с точностью наоборот. Это он сказал в 1909 году. И на самом деле современные люди уверены в субъективном своем мнении и очень сомневаются в истине. И вот в такой ситуации мы сегодня живем. Итак, вот такое мышление, менталитет постистины стал доминирующим в области политики, в обществе и даже в церкви. И вот этот префикс «пост» указывает на то, что истина уже стала неважной. На самом деле несовременной. То есть истина деградировала, и это новое слово для меня было, но на английском языке это слово существует, вы можете найти его в словаре. Правда или истина переросла в правдоподобие. Вы слышали это слово «правдоподобие»? Такое интересное слово, похожее на правду, как-то оно вроде бы связано с правдой. «Правдоподобие», то есть оно похоже на правду. То есть это... Когда ты считаешь что-то правдивым, даже если нет фактов, подтверждающих этого. То есть правдоподобность звучит как правда, и на ощущение вроде бы как правда, но это на самом деле не обязательно правда. И вот такая ситуация сегодня с людьми. Людям многие вещи кажутся правдоподобными. Еще один феномен, очень пугающий и беспокоящий, особенно в социальных сетях, это то, что все больше и больше людей привыкают к тому. Я не знаю, заметили вы это сами или нет, но я заметил это. Я заметил это в социальных сетях, что все больше и больше людей привыкают к тому, чтобы делать унижающие комментарии. Они прибегают к словам, которые можно назвать риторикой ненависти. Они используют злобу, злобные слова. Они опровергают других людей. Очень быстро они выражают свое недовольство. И резко они высказывают ядовитые слова и отравляют атмосферу отношений друг с другом. Сомневаются в честности друг друга. И используют воспаляющие гнев слова, подвергают сомнению честность друг друга, начинают комментировать всякие маловажные вещи такими словами. И мне кажется, что люди считают, что они имеют право комментировать всякую ошибку, которую люди совершают. И они считают, что это нужно. Нужно быстро опубликовать в интернете, чтобы весь мир прочитал. На самом деле это очень отравляет атмосферу. Она становится токсичной в социальных сетях. Вы не задавались вопросом, почему люди настолько воспринимают негативизм, настолько он популярен, почему люди так успешно распространяют фейковые новости и фейковую правду. Интересно, что есть исследования научные по этому поводу. Массачусетский университет технологический провел большое исследование, они обнаружили, что распространение ложной информации через интернет на 70% более успешно, чем распространение истинной информации. На 70% больше успеха у лжи, чем у правды. Почему? Возможно, потому что ложь более интересна людям, более оригинальна. Не знаю. В 6 раз дольше, говорится исследование этого университета, в 6 раз больше времени, чтобы достичь информации 1600 людей, правдивой информацией, чем лживой информацией и негативной информацией. Интересно, что Марк Твен еще говорил об этом, что ложь 3 раза успеет обойти Землю, пока истина обуется хотя бы. И вот такая ситуация сегодня в нашем мире. Итак, в то время, когда поляризация сегодня очень популярна, вопрос возникает у всех, наверное, почему факты и доказательства так мало влияют на мнение людей? И что можно сделать с этим? Так как список фактов, очевидно, не поможет нам продвинуться в этом вопросе, что необходимо тогда? Этот вопрос нам нужно задать сегодня себе. И я хотел бы поделиться некоторыми мыслями, которые, мне кажется, будут полезны для нас, чтобы мы могли двигаться дальше. Я думаю, что нам необходимо усвоить сегодня в нашем общении, в том, как мы живем. Еще одно, я верю в то, что Писание, Библия, может научить нас и сделать нас способными расширить наши горизонты. Она может открыть наше понимание и преобразить даже нашу сущность, дать нам направление, помочь нам преодолеть те трудности, которые я только что кратко описал. И вот к этому я призываю вас сегодня, к этому исследованию, в то время, которое нам еще осталось. Есть интересный стих в Новом Завете. Иисус сказал эти слова, Луки, Евангелие от Луки 10:27. Давайте мы вместе прочитаем. Можете открыть Библию со мной. Евангелие от Луки 10:27 стих. Мне кажется, что этот стих может помочь нам расширить наши горизонты и стать благословением для общества и для церкви, в которой мы живем. Итак, здесь Евангелие от Луки, 10 глава, Новый Завет, описывает интересный разговор Иисуса с законником. И в этом разговоре поднимаются вопросы вечной жизни. И человек этот задал вопрос, что нужно для того, чтобы наследовать жизнь вечную? И законник задал этот вопрос, и Иисус отвечает ему, и он говорит, он приглашает его вспомнить, что говорит Писание. И я цитирую то, что он говорит, 27 стих. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим». И ближнего твоего, как самого себя. Интересно, что Иисус поддерживает такой ответ законника. Я не знаю, как вы понимаете любовь Божью. Часто мы ее связываем, слово «любовь» у нас с чувствами связано, с эмоциями нашими. Но интересно, что мы редко понимаем любовь к Богу также на уровне разума. Как любовь Божья связана с нашим мышлением? Давайте мы рассмотрим несколько граней того, как это возлюбить Господа всем разумением твоим, всем разумением. Что это значит? Что значит возлюбить Господа разумением? То есть иметь добродетельное мышление. Добродетельное мышление — это такое мышление, которое характеризуется определенными внутренними качествами по отношению к истине, знанию, пониманию. Я верю в то, что мы все должны иметь это, мы все должны это делать. Учащиеся мы или преподаватели, или ученые, или эксперты в какой-то области. Без добродетельного мышления, я верю, мы не можем по-настоящему любить Бога, возлюбить Его всем сердцем и всем разумением нашим. Без добродетельного мышления, я считаю, что мы не можем почитать Бога и воздавать Ему славу. Такое добродетельное мышление будет важно, важным антидотом или противоядием тому, что я описал в начале нашей проповеди, той вирусной инфодемии со всеми фейковыми новостями и фейковой правдой. Итак, давайте мы рассмотрим некоторые ключевые принципы здесь. Я очень откровенен с вами в это утро, и то, о чем я буду говорить, не в моей голове зародилось. Время от времени у нас есть возможность находить какие-то книги, знаете, которые стимулируют наше мышление и которые интересно читать. И здесь вот у меня есть книга, которую я недавно прочел, которая повлияла на то, о чем я сегодня говорю. Филипп Доу является автором, и называется эта книга «Добродетельный ум. Развитие характера». Это написано для учащихся, для преподавателей и для родителей. Это очень интересная книга, и я очень и очень рекомендую вам прочитать ее. Я немного также написал об этом в моей последней книге «Жизнь для Бога», где я целую главу посвятил добродетельному мышлению. Итак, вот такая небольшая реклама. Это небольшая реклама, а теперь позвольте мне представить важную информацию по этой теме. Готовы ли вы к первому пункту? Первый пункт. Первый пункт добродетельного мышления — это быть осторожным в интеллектуальной сфере. Любое познание, любое серьезное исследование, любой серьезный научный труд требует точности и аккуратности. Когда мы пытаемся понять что-то, нам необходимо культивировать вот это чувство аккуратности и точности. И я говорю здесь не о научной точности обязательно. Что я имею в виду здесь, это вообще нам необходимо быть аккуратным во всяком исследовании, во всяком познании. Для тех, кто хочет познать истину и не спешить и не делать скоропалительных выводов, основанных на ограниченных знаниях. Люди аккуратные в интеллектуальной сфере, они не спешат делать выводы. Они боятся упустить важные детали. Мы все знаем истории, я уверен, когда поспешность и необдуманность в нашем труде, в наших исследованиях, в нашем мышлении и даже в наших взаимоотношениях, в науке, но даже и в богословии также, когда все это приводило к плачевным результатам. Иногда эти негативные результаты поспешности и необдуманного мышления, видны быстро. Иногда нужно время, чтобы увидеть явные негативные результаты. Но негативные результаты неизбежны, потому что необдуманное мышление, поспешные выводы, в том числе и с COVID-19, играют или приводят к плачевным результатам. Последствия вот такого необдуманного мышления видны также в падении двух самолетов Boeing. Один упал недалеко от Индонезии в 2018 году, а еще один несколько месяцев спустя в Эфиопии, в Африке. И в этих авиакатастрофах 346 человек погибло. И причина этому была ошибка в программном обеспечении. И там была критическая ошибка, которая вызывала то, что самолеты внезапно падали. И вы знаете, все обсуждения в средствах массовой информации. И, по сути, вот такое необдуманное, непродуманное программное обеспечение привело к тому, что сотни людей погибли. Масса денег была потрачена и для Боинга, и для федеральной авиаслужбы. То есть, если мы на самом деле Божьи дети, если мы на самом деле верим в то, что мы дети Божьи, то тогда то, что мы делаем, и как мы это делаем, то, что мы делаем, будет отражать характер Божий, кому мы принадлежим, то есть Богу. И как христиане, как адвентисты седьмого дня, мы должны стремиться к тому, чтобы быть аккуратными в интеллектуальной сфере. Не потому, что это правильно с академической точки зрения, что наука требует этого, а потому, что мы уважаем нашего Бога, Творца и Искупителя. Его характер побуждает нас так мыслить, мыслить аккуратно. Его пример в творении, в спасении побуждает нас также аккуратно себя вести. Вера никогда не бывает, не должна быть легкомысленной или поспешной, как сказал однажды Спярджин. Итак, если выразить это позитивно, возлюбить Бога всем сердцем и всем разумением, значит быть аккуратным в интеллектуальной сфере. Второй пункт. Интеллектуальная беспристрастность. Беспристрастность или справедливость, можно сказать. Мы живем в мире, в котором есть предубеждения. Вы включаете новости, и наверняка вы будете слышать объяснение одного и того же события в стиле спора, в стиле дискуссии и полемики даже. Но немногие люди на самом деле готовы честно и беспристрастно исследовать идеи и даже исследовать собственные предубеждения. Беспристрастные люди искренне хотят знать истину, и поэтому они специально готовы выслушать людей, даже которые противоречат им. Невозможно быть беспристрастным, вернее, если мы считаем, что мы уже знаем все, что можно знать. Если мы считаем, что мы всезнайки. Когда мы перестаем верить в истину, когда мы начинаем верить в то, что истина относительна, или всякое мнение хорошо, то тогда беспристрастность превращается в бесполезность. Нам необходимо быть людьми с открытым умом, но не настолько открытыми, что наш мозг запутывается в этом всем. Поэтому беспристрастность не значит, что у нас нет убеждений. Или мы не будем отстаивать эти убеждения. Секрет беспристрастности людей заключается в том, что они возлюбили истину больше, чем свое эго или свое взлелеянное мнение. И по этой причине беспристрастные люди всегда готовы выслушивать мнение людей, которые противоречат им, даже если у них есть свое уже утвердившееся мнение. Беспристрастные люди пытаются всегда понять точку зрения людей, которые с ними не соглашаются. Они осознают, что они не всегда обладают полным знанием. И интеллектуально беспристрастные люди больше переживают о том, чтобы узнать истину, чем убедить себя и других в собственной правоте. Беспристрастные люди — это большая нужда сегодня. Я думаю, что есть преимущество того, чтобы пользоваться этим принципом беспристрастности. Есть одно преимущество, такое абстрактное, а другое очень практичное. Но и то, и другое важны для нас. Давайте начнем с абстрактного преимущества беспристрастности. Беспристрастный человек скорее освободится от предубеждений. Есть исторический анекдот, который может проиллюстрировать мою точку зрения. В 17 веке Иоганн Кеплер, астроном в Европе, больше узнал о звездах и планетах. Благодаря Аристотелю западный мир твердо верил в то, что Вселенная вращается вокруг Земли. И католическая церковь была убеждена, что она истолковывала ключевые стихи из Библии в согласии с точкой зрения Аристотеля, который был очень справедливым, очень точным в других сферах. И они построили церковные доктрины вокруг этих теорий, ну и также были научные теории. И эта точка зрения настолько распространенной была, настолько сильной, что люди даже не пытались ее оспаривать. И те, которые понимают, что есть несостыковки между общественным мнением и фактами в природе, они начали все более и более экстравагантные теории предлагать, чтобы объяснить эти явления. Что отличало Кеплера от других коллег, которые были не менее эрудированы и образованы, это его беспристрастность, полная беспристрастность. Вряд ли он был умнее своих сверстников, но он был готов к тому, чтобы исследовать другие объяснения на основании доказательств. И его вклад преобразил сегодня наше понимание Вселенной и привел к многим инновациям, которые легли в основу современной науки. Но беспристрастность — это не только для людей интеллектуальных, для ученых. Беспристрастность имеет практическую пользу также. Вот она. И это то, что не нужно недооценивать. По-настоящему беспристрастные люди лучше сохраняют дружбу, чем те, кто имеет закрытое мышление. Почему? Причина здесь очень простая. Есть связь между беспристрастием и внимательным, и способностью внимательно выслушать. То есть беспристрастные люди умеют выслушивать. Они на самом деле слушают вас. Этих людей больше привлекает эта возможность выслушать. И это и другим людям нравится, когда их выслушивают. Поэтому активное слушание помогает людям сохранить уважение друг к другу. То есть возлюбить Бога всем сердцем и всем разумением означает быть беспристрастным. И здесь мы перейдем к третьей характеристике. Это интеллектуальная честность. Честность. Вы слышали слово «честность»? Честность — это лучшее правило, говорят. Из всех добродетелей интеллектуальных честность, наверное, ценится больше всего, но меньше всего практикуется. В отличие от других интеллектуальных черт характера, честность, она говорит о том, как мы применяем знания и как мы представляем знания, которым уже обладаем. Интеллектуально честный человек не будет использовать информацию, вырванную из контекста. В Инстаграме на моей странице я недавно сделал пост одной замечательной фразы. «Все могу сделать библейским стихом, вырванным из контекста». Это по мотивам стиха «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Удивительно, что можно сделать со стихом, вырванным из контекста. Но честный человек не будет вырывать какую-то истину из контекста. Он не будет преувеличивать факты или извращать истину, прибегая к какой-то статистике или другим доказательствам, которые могут быть обманчивыми. Интеллектуально честные люди не будут присваивать себе чужие идеи. Напомню вам, кстати говоря, что я многие мысли взял для этой проповеди из этой книги. И я хочу, чтобы вы знали это. Здесь наилучшую иллюстрацию можно привести такую. В 2017 году словарь Коллинса представил слово года. Это fake news. И fake news — это сенсационная информация, которая преподносится в виде новостей. Сегодня эта практика настолько распространена, что люди уже привыкли к ней. Манипулируя фактами и знаниями, они вызывают сопротивление людей. И результаты здесь будут негативные. Первый негативный результат — это жизнь будет становиться невыносимое чувство вины, с которым человек может жить, в то время как честность может казаться более трудной в жизни, она облегчает жизнь. И второй результат еще хуже даже. Интеллектуальная нечестность может привести к смерти совести. И таким образом подвергается опасности наша нравственная честность. Когда мы искажаем истину и оправдываем то, что мы исказили, в конце концов мы придем к тому, что будем твердо верить лжи. И мы будем тогда очень глубоко ошибаться, так что никто нас не сможет поправить. С другой стороны, честность наверняка приводит к самоуважению и к доверию в отношениях. И они являются важной частью взаимоотношений между людьми, и в обществе, и в церкви. Я думаю, что как Божий народ мы должны быть честными. Это важно для того, чтобы отражать Его любовь и завоевывать доверие людей, которым мы проповедуем. Поэтому возлюбить Бога всем сердцем и всем разумением мы можем, когда мы проявляем честность. И последняя, четвертая характеристика, я называю ее интеллектуальное смирение. Добродетель смирения, наверное, менее понимаемо менее других. Что значит быть смиренным или смиренным? Интеллектуально смиренные люди обладают удивительной способностью понимать то, что они зависят от чего-то или кого-то за пределами самих себя. То есть они понимают, что они не являются эталоном всего. Они понимают, что истина не принадлежит им и не ими создана. Они понимают, что это Богом создано. Истина создана Богом. Они понимают, что развитие интеллекта – это еще не мера всего. И они с радостью готовы подчинить свое мышление послушанию Христу и Его Слову. Апостол Павел был очень глубоким мыслителем. Как он говорил об этом? 2 Коринфянам 10:5. Он говорит: «Пленяем всякое помышление в послушание Христу». Вот о чем я говорю. Интеллектуально смиренный человек понимает, что чем больше их эго, тем меньше места в их разуме остается для кого-то другого. И смиренные люди ценят истину больше, чем свое эго или свою нужду или потребность остаться правыми. Смиренные люди всегда проявляют любознательность, здоровую любознательность. Почему? Потому что она дает им дух ученика. И тогда они могут учиться. С ними приятно работать тогда. Любой, кто привык работать с гордыми людьми, может свидетельствовать об этом. Это не значит, что смиренные люди всегда неправы или они постоянно меняют свое мнение. Нет, это не лишает их твердых убеждений. Такие люди уверены в Божьей истине, они покорны ей, но в то же время они знают и свои ограничения, ограничения своего мышления и знания. И поэтому они могут постоянно расширять свое понимание мира, что гордый человек не может сделать никогда. Поэтому гордые люди не чувствуют нужду в том, чтобы учиться друг у друга. Они считают, что они и так уже все знают. И поэтому, если мы хотим постоянно учиться и возрастать в знании, нам необходимо запастись смирением. Позвольте рассказать такую историческую историю по этому поводу для иллюстрации. Авраам Линкольн был очень смиренным человеком в интеллектуальной сфере. Во время гражданской войны президент Линкольн делал все, что в его силах, чтобы сохранить единство этого народа. И когда народ избрал президента, он был очень образованным, он мог ожидать, что все будут его уважать. Все подчиненные будут его уважать. Но когда война продолжалась, его критиковали, над ним насмехались и враги, и друзья. Один из них, это был секретарь его, Эдвин Стэнтон, которого Линкольн вначале считал своим другом, и он и публично, и лично заявлял о том, что он не уважает Линкольна. Хотя Линкольн знал о непокорности Стентона, он оставил его на посту, считая, что его живое мышление и активность помогут ему. И в критический момент во время войны он дал прямой приказ своему секретарю. И тот не только отказался подчиняться приказу, но он также публично высмеял его, назвал его глупцом. Вместо того, чтобы злобно отреагировать или отомстить, Линкольн ответил следующим образом. Это удивительно. Линкольн сказал, если Стентон сказал, что я глупец, значит, я такой и есть, потому что он почти всегда прав и почти всегда говорит то, что думает. Поэтому я встречусь с ним. Помните, что Линкольн не был слабым человеком. Он много раз демонстрировал способность отстоять свою точку зрения. Но эти два человека встретились, и Линкольн выслушал внимательно, что Стентон хотел сказать, и он пришел к выводу, что Стентон был прав в конечном итоге, и он отменил свой приказ. Интересно, что у Линкольна не было гордости в этом плане, чтобы принять правильное решение. И в конечном итоге вот это интеллектуальное смирение помогло сохранить нашу страну, разваливающуюся на части. И он стал одним из самых великих президентов в истории Соединенных Штатов Америки. Итак, возлюбить Бога всем сердцем и всем разумением мы можем, когда мы проявляем интеллектуальное смирение. Как последователи Христа, мы можем любить Бога всем сердцем и всем своим разумением, когда мы проявляем интеллектуальную аккуратность, беспристрастность, честность и смирение. Кроме того, что я уже описал, вот эти добродетели мышления, они усиливают нашу способность поклоняться Богу. Это то, что мы сейчас делаем с вами. Когда мы можем проводить богослужения, глубокие богослужения, когда мы празднуем Божий шалом, Его мир, все это очень сильно влияет на наше мышление. Конечно, богослужение — это намного больше, чем просто знать много информации о Боге. Но наше отношение с Богом требует того, чтобы наши умы работали правильно. Невозможно поклоняться Богу по-настоящему, не проявляя этих добродетелей. Я думаю, что вслед за добродетелями в мышлении наши поступки, поведение также будут отражать Божью благость. И это неудивительно. Почему? То, как мы мыслим, влияет на наше поведение. Если вы осторожны в своих словах обо мне, если вы относитесь к моему мнению беспристрастно, если вы честны в ваших отношениях со мной, и если ваше поведение выражает смирение, то естественно, что ваше поведение ко мне будет милостивым. И именно так Бог относится к каждому из нас, так или нет? Представьте себе, если бы наши дома, если бы наши места работы, если бы наши учебные заведения, аудитории, наши церкви, наше общество было наполнено людьми, имеющими такой характер и такое отношение. Представьте себе, Помечтайте вместе со мной, какое общение было бы. Представьте себе, как отношения и атмосфера внутри Адвентистской Церкви и во всем мире изменилась бы к лучшему, если бы мы все практиковали добродетельное мышление. Я убежден, что Бог радовался бы. Люди были бы прекрасными. И каждый из нас получил бы огромное благословение. Поэтому пусть мы будем народом, адвентисты, члены церкви, преподаватели, ученые, богословы, студенты. Давайте мы научимся любить Бога и ближних всем сердцем и всем разумением.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.